Кстати, я немного пропущу это, если я успею, потом я это включу. Начнем с того, что, дорогие мои, когда человек проникает в духовный мир, то прежде всего встречается с колоссальной множественностью. Это наше будущее. Мы стремимся, вообще эволюция стремится к тому, чтобы люди пересекли порог духовного мира и земным сознанием и сверхчувственным сознанием они восприняли бы духовный мир. Это общий слав. Что же происходит, когда человек проникает на врата порога сознания, земного сознания? Происходит колоссальное восприятие множественности. Множественности не только божественных существ, божественных духовных существ, но множественность и их творение. Это элементарные существа, это их искусство, потому что не каждое божественное существо не является просто существом, оно является великим творческой натурой, великой творческой натурой. Все ангелы, архангелы и так далее, все являются глубокими поэтами, музыкантами, композиторами и так далее, и так далее. Это творческие натуры. Это земной человек иногда дождается музы, когда муза нахлынет, вот тогда начинает писать, да? А сверхъестественные, сверхчеловеческие существа, они постоянно творят, они постоянно являются творческими натурами, причем сверхгениальными. И представьте себе, что человек, проникая в духовный мир, порог сознания, порог духовного мира, соприкасается с этой бесконечной множественностью. Значит, не только божественные существа, не только ангелы, но и их творчество, и архангелы и так далее. Это вот эта колоссальная, огромная множественность создает большую трудность для сознания человека, который не подготовленно подступает. А обычно все люди, которые не проникаются духовной наукой, они все не подготовлены к этому. Поэтому сознание оглушается. Сознание увыливает, так сказать, и засыпает. Причина того, что человек теряет свое сознание, пройдя врата смерти, именно заключается в этом, что не выдерживает такой колоссальной множественности, многообразие, да, во всех направлениях. Там и свет, и космические мысли, понимаете, и творческие мысли, и творческие имагинации и так далее. Человек не выдержит эту множественность. Поэтому божественные существа, и вернее, руководители человечеством, они всегда советуют нам, чтобы мы вооружились бы числами. Эзотерическое понимание чисел. Это есть первое обязательное условие, чтобы мы именно выдержали бы эту множественность. Значит, мы должны проникнуться в суть чисел. Вот не абстрактно, например, 3. А что нам говорят 3? Ничего не говорят. Но откровение чего является число 3? Вот это мы должны запомнить. Тогда мы можем вооружиться теми знаниями, теми ориентациями, которые дают нам возможность более не менее разобраться в этой множественности, в этой бесконечной множественности. Да? И это идет, между прочим, и с египетской культуры, и с индийской культуры. Все великие учителя наставляли, назидали своих учеников, чтобы они вооружились бы числами. И вот, прежде всего, нам надо знать, а что такое число 3? Число 2, 5, 4, 7, 12 в основном, ну а потом уже 19, если хотите, если 18 и так далее, да? Разобравшись в этих числах, то есть символ чего они являются, тогда мы вооружаемся знанием и ориентируемся в духовных мирах во множественность. Но эта множественность и ориентация нам нужны и здесь, на Земле. Поэтому, если мы разобрались хорошо, в чем-то отличается цифра, число 3, 2 и так далее, мы здесь вооружаемся, здесь познаем правильным образом, ориентируемся в духовной науке, дорогие мои, в душевной жизни и вообще. И тогда это нам помогает, как нам пройти правильным образом, сознательным образом, духовным. Если в общем сказать, дорогие мои. Почему мы изучаем духовную науку? Мы должны это очень хорошо знать. Духовную науку мы изучаем ради того, чтобы мы жили в духовных мирах сознательно. А мы хотим, не хотим, мы все равно должны пройти в радость смерти. Это не от нас зависит, да? Это ради нашего блага, что мы должны пройти духовный сад, порог духовного мира и жить в духовных существах. Поэтому духовная наука – это наука о будущем нашей жизни. И это очень важно. Мы же не эгоисты, дорогие мои. Простите меня за такое выражение. Мы же не тупые эгоисты. Да? Тупой эгоист видит только перед своим носом. Вот то, что сейчас, перед своими глазами. Ничего не хочет думать о будущем, о следующем шаге. А мудрый человек думает, а что будет потом? Да? А что было до этого? А как на настоящем разобраться? Да? И это очень важно. Вот заранее я хочу вам сказать великую мысль. Разумеется, это не моя мысль. Правильно? Поэтому я просто говорю, великую мысль я говорю. Великая мысль в чем заключается? Все явления, которые перед нами проходят, абсолютно все события, детально даже, мы должны рассматривать трехчастно. Почему? Потому что вся вечность расширяется на три части. Прошлое, настоящее, будущее. Видите, это не моя мысль, правильно? Это сказал Господь Моисею, когда Моисей сказал, что он передаст моему народу, кто ты. Он сказал, я есть тот, который был, есть и будет. А что это значит? Это значит, что все явления, все наши встречи, все наши отношения должны рассматривать трехчастно, то есть тройственно. Три. То есть, мы встречаемся с человеком, мы должны поставить вопрос, что было в прошлом, как настоящее, и что будет в будущем. Видите, как мудро. А человек, извините меня, глупый человек, не думает ни о чем, буквально кроме о настоящем. Да? Это большая тупость сознания, потому что человек сверхкосмическое существо, мы об этом как много раз говорим. Да? Человек многосложное существо. Очень сложное существо. А если человек это не воспринимает, потому что он бедный, потому что он бездарный, он не может воспринять, видите, человек не может воспринять, что как богато все существо. Об этом мы будем говорить сегодня совершенно конкретно. Духовная наука тем велика, что всегда касается дифференциации дает эзотерическую, да? Эта дифференциация эзотерическая очень значительна. И сейчас мы тоже займемся этими дифференциалами. А потом подойдем к интегрализации. Да? Дорогие мои, когда мы вот какое-либо событие, да, перед нами, да, мы всегда поставим вопрос, что было в прошлом, что в настоящем и что в будущем. Это вся вечность. Если мы сейчас настоящим существуем, то мы уже существовали. И мы будем существовать. Я недавно одному шоферу сказал, таксисту, сказал эту мышь, он сам мне сказал, значит реинкарнация. Вообще я ничего не говорил, просто вот сказал, что прошлое, будущее, настоящее будущее, значит ты говоришь о реинкарнации, понимаете? А когда я ему сказал, что какова разница между католическим и православным, он до этого сказал, что я православный. Там перекрестился, когда мы мимо проезжали, мимо церкви, сам перекрестился, знаете, как будто что-то происходит. Ничего не происходит. Это они думают, что что-то происходит. Да? Он сказал, что я православный. А потом он сам сказал, а в чем разница между православным и католическим? Я сказал, что католическое принимает, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, а православные говорят, что Святой Дух исходит только от Отца. Он сказал, значит, я католик. Значит, я католик. Он сам сказал. Я, потому что я признаю, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. А он начал сказать, что тут же вот эта эластичность. И неспроста это произошла вот такая встреча. Сел в машине и такой замечательный разговор у нас получился. Это маленькое вступление, но это тоже хорошее вступление. Да. К чему я говорю? Что когда мы касаемся вечности, мы должны знать, что это есть прошлое, настоящее, будущее вместе. Это один аспект тройственности. Когда мы это знаем, это у нас, мы берем уже на вооружение нашей мыслительной жизни, и мы знаем, что мы должны подойти тройственно, когда мы перед явлением. Да, вот мы встречаем ангела, мы должны поставить вопрос, а как было наше отношение в прошлом, настоящем как происходит, а что будет в будущем? Вот размышление об этом дает нам ориентацию. Это первый аспект. Теперь второй аспект, дорогие мои. Для упрощения или же для более реального мы вспомним, а сцена преображения, сколько там учеников? Три. Евангелие этим хочет, что это есть восприятие душевного характера. Три всегда касается душевной области. Когда мы рассматриваем все в свете тройственности, мы рассматриваем в душевном аспекте. Значит, ученики воспринимали солнечного не духа, а солнечную душу. Вот Евангелие о чем нам говорит. Ученики воспринимали душу солнца Христа в аспекте душевной жизни, а не духовной жизни. Духовное в сцене воскресения произойдет. А сейчас они воспринимали душевно. Значит, когда мы сталкиваемся с числом 3, мы должны знать, что это аспект душевный. Разум, чувство, воля. Да? Человек, голова, сердце, конечности. Да? Перед нами вся вечность. В облике человека вся вечность. Голова прошлое, сердце настоящее, конечности будущее. Да? Но это в душевном аспекте. Значит, три нам говорит о том, что мы должны воспринять здесь душевный аспект. И мы ориентируемся душевно. Три логоса. Душевный аспект. Да? И так далее. А вот в Евангелии от Марка, в сцене пророчества, там происходит, Господь говорит, что будет в будущем. Да? Там четыре ученика. Андрей добавляется. Петр, Яков и Иоанн, братья Зеведевы, и потом Андрей. Да? Там четыре ученика. Значит, это то, что должно произойти на земле. Земной аспект всегда выражается числом 4. 4 члена у человека, да, это физическое, эфирное, астральное тело, я. 4 члена. Это человеческое, земное создание, да. Подойдем к числу 5. 5 – это число свободы, анархической и божественной свободы. Вы тут же должны вспомнить, помочь мне. 25 глава Евангелия от Матфея. 5 разумных дел и 5 неразумных дел. Число 5. Это говорит о том, что 5 разумных дел, они достигли свободы, потому что свобода – это число 5. Но 5 и негативно можно понять, это же элементарно. Хаос – это тоже свобода. Да вот как я хочу, так и действую. Никаких законов, никаких закономерностей. Вот я хочу и все. Да? Так же живут олигархи. Как они хотят, так и произойдут. Да? Понятно. Вообще каждый человек так и живет. Пока не вооружится духовной наукой. Да? Как хочу – это 5. Но познайте истину. Истина сделает вас свободным – это тоже 5. Потому что, в общем, число 5 говорит о свободе. Анархическое и божественное. Число 7, ну это вы должны без меня знать. Это число времени. То, что проходит в течение, то, что проходит во времени, мы должны ориентироваться, то есть обрамлять все это числом 7. Да? И число 7 – это 7 планетарных, 7 радуг, 7 нот, все то, что в течение во времени происходит. 12 число, число 12, это 12 зодиаков, 12 апостолов, совместное деяние людей в пространстве. Указывает на число 12. Значит, проникая душевно суть числа, то мы уже начинаем правильно ориентироваться. А число 2 мы пропустили. Число 2 это число откровения. Я хочу поставить вам вопрос. Сможете ли мне ответить? Интересно просто. Я и на повтор тоже поставлю там вопрос. Число 2 – это число откровений. И число, которое двух руслах все подносит. Да. В тени свет, мужчина, женщина, добро, зло, и все это двойственность, да? А где это в Евангелии? Как вы можете мне помочь?
Небо и
где в Евангелии указывается на двойственность?
Небо, Наталья, и земля.
Небо и земля, как бы космическое откровение. А еще, да, правильно, правильно. А еще я другой хотел бы от вас услышать, потому я еще требую.
Ну, Люцифер, Ариман, два Иисуса.
Да, хорошо, хорошо, дальше. Да, все правильно, очень хорошо. Эти все примеры указывают на двойственность. Хорошо, это трудный вопрос. Я знаю, что это трудный вопрос. Потом я скажу. Внешнее и внутреннее. Сейчас. 10:26. Евангелие от Матфея. Нет ничего тайного, что не стало быть явным. Наше число 2 – это число откровения. Когда внутреннее переносится во внешнее. Да? Нет ничего тайного, что не стало быть явным. Тайное и явное. То есть все, вся тайна Вселенной, оно некогда будет открываться. Поэтому число 2 – это число откровения. Когда мы так вникаем в число, тогда мы постепенно эзотерически вооружаемся, и мы как-то приблизительно готовы к множественности, с которой мы непременно сталкиваемся, когда пройдем, так сказать, врата смерти и начинаем познавать множественность и бесконечную множественность, можно сказать, духовных миров, их существ, их откровений. Да? Слева, справа, нижний, верхний и так далее, это все двойственность, это число откровения. Что-то внутреннее выносится наружу, да? Хорошо. Теперь пойдем, это как бы все же вступление, но это обязательно надо было нам сказать, об этом поговорить. А теперь пойдем вглубь нашей темы, сегодняшней темы. Дорогие мои, мы должны знать такую вещь. Да. Ставим такой вопрос. Все наши внутренние органы, у каждого человека по внутреннему содержанию, они все разные. У одного человека другой состав печени, внутренний состав, и там селезенки и так далее. И вообще у всех разный состав внутренних органов. От чего это зависит, дорогие мои? Это имеет очень глубокие значение, глубокую тайну имеет большую тайну. Вот об этом мы поговорим и пойдем в глубину, и очень интересные вещи здесь открываются. Дорогие мои, когда мы, то есть когда ясновидческий человек проникает во внутренние органы, то видит удивительную вещь. От чего зависит наша память? Оказывается, память зависит от того, что внутренние органы отражают всю нашу душевную жизнь. Это отражательный аппарат, есть поверхность наших внутренних органов. Значит, печень, возьмем, например, да? Печень имеет и внутренний состав, и еще может отражать. Поверхность печени отражает все душевные излияния, которые проникают вовнутрь. И это все как бы резервуар нашей памяти. Значит, у нас память хорошая и плохая зависит от того, насколько отражательный аппарат здоров или состарится. Почему человек с возрастом теряет способность к памяти? Склероз, да? Как мы говорим, да? Ну, это процесс склероза, да? Доктор говорит, что дневная способность памяти теряется у тех людей, которые эзотерически очень заняты. А с другой стороны, наоборот, углубляется эзотерическая память. Я ничего не запоминаю, ничего не упускаю и не забываю то, что я вам хочу сказать. Или на лекции, да? Здесь наоборот усиливается. Но обыкновенная память, она постепенно ухудшается, потому что ухудшаются органы, то есть отражательный аппарат. Внешний покров органов являются отражательными аппаратами, которые и составляют орган памяти. Наше воспоминание и память зависит от того, насколько хорошо происходит отражение от наших внутренних органов. И здесь мы должны войти более конкретно. Обратите внимание, мы касаемся очень-очень интересного вопроса. Это удивительная глава из духовной науки. И очень поучительная, и очень значительная. Дорогие мои, когда человек мыслит совершенно поверхностно, ну, мы знаем, это все те люди, которые не занимаются ни искусством, и ни тем более эзотерикой, в правильном смысле, да? Есть эзотерический хаос, это разные-разные такие свободные эзотерики, эзотерические явления, и есть, разумеется, эзотерика духовной науки, эзотерика Святого Духа, эзотерика нашего Утешителя, да? Значит, есть люди, которые мыслят совершенно поверхностно. Это называется абстрактные мысли, деликатно говоря. Я не говорю глупые мысли или тупые. Абстрактные мысли, да? Вот все люди мыслят дневным материалистическим сознанием. Они не ищут глубоких мыслей, глубоких постижений. Почему это все так происходит? Почему солнце светит? Человек не думает об этом. Человек принимает солнечные лучи, солнечный закат принимает на море. А что значит эти солнечные лучи, совершенно не интересуются. Да? Вот это грубое отношение к земной жизни, грубое отношение откровения. Видите, где нам слово помогает, да? Если мы хорошо эзотерически воспринимали бы слово «откровение», число 2, мы знали, что эти солнечные лучи – откровение каких-то внутренних содержаний, да, об этом человек думает. Вот где мы указываем на эзотерическое знание цифровки, их значение, оккультное значение, да. Значит, есть люди, которые мыслят совершенно поверхностно. Куда они уходят? Они уходят во внутренние органы. И, с одной стороны, внешний орган, который непосредственно принимать эти внешние мысли, совершенно поверхностные мысли, и поверхность их отражает. Но есть и эти мысли, которые проникают вовнутрь, как бы резервуар, и этот резервуар является легким. Какой вывод мы из этого делаем? Когда мы мыслим просто внешне, поверхностно, можем сказать, как бы это приходящие мысли, да, незначительные мысли, обывательские мысли, да, не художественные мысли, просто абстрактные, ничему не значит, никакого значения не имеющие такие мысли, да? Поверхностные, приходящие мысли. Они направляются, оказывается, эзотерик, глубокий эзотерик, наш учитель говорит, что они направляются в область легких, и легкие, или их поверхность легких или отражает, или же принимает вовнутрь. То, что отражает, это память. Мы имеем обычные мысли, да? Мы можем вспомнить завтра, послезавтра, эти обычные, о чем мы говорили с людьми, с нашими друзьями, товарищами. Это можем вспомнить. И это поверхность легких. Поверхность легких дает нам возможность вспомнить все те приходящие, незначительные, поверхностные, обывательские мысли. А есть поток этих мыслей, сила этих мыслей, которые проникают вовнутрь. И вот причина, почему у нас разрушаются легкие. Легкие, в сущности, не хотят принять вовнутрь эти поверхностные, никому незначительные, совершенно незначительные мысли. Они хотят других мыслей, но эти мысли, этот поток не идет от человеческого сознания. Человек занят обывательской жизнью. Эта обывательская жизнь направляет вовнутрь легких силы, которые и разрушают легких. Поэтому люди, которые заняты в основном вот этими поверхностными, незначительными мыслями, они разрушают легкие. Потому, дорогие мои, и во сне нам приходится каждый раз, каждую ночь восстанавливать эти разрушенные клетки легких которыми причинили в течение тлена, да, разрушили. Да? Поэтому имагинация, то есть божественное мышление, восстанавливает эти легкие, но не восстанавливает на все 100%, иначе не было бы старчества, да, состаривание. Да? Человек стареет, потому что не полностью восстанавливается, но мы ускоряем очень сильно старение этих органов. Как это сейчас имею в виду? Легкие. Если мы им отдаем все время эти повседневные, незначительные, обывательские, разрушительные мысли. Мы и без этого знали, но мы сейчас более конкретно говорим, что когда мы мыслим абстрактно, земным сознанием, не всегда разрушаем наш организм. А сейчас мы более конкретно подходим к этому. Что мы разрушаем, когда мы имеем вот просто земные, поверхностные, дневные, абстрактные мысли? Мы разрушаем легкие. И ночью нам нужно очень сильно работать над этим. И наша имагинативная сила, о чем мы в прошлый раз говорили, я думаю, я помню, да? Мы же говорили, что сила имагинации, это каждый человек имеет и должен иметь в избытке. Одним словом, эта божественная имагинативная сила восстанавливает. Здесь присутствует и божественное духовное существо, разумеется. Но есть у человека, помимо таких повседневных мыслей, есть хорошие мысли, да? Более-менее хорошие мысли. Например, когда мы воспринимаем что-либо умное из духовной науки, или из Евангелия, или из каких-то философских книг, да, если мы читаем Шеллинга, Кант, Платона и так далее, мы уже вникаем в хорошие мысли, хорошие идеи. Да куда они направляются? Они не направляются к легким. Они направляются к печени. Поэтому печень принимает в основном хорошие мысли, богатые. Но наряду с этим и абстрактные мысли. Значит, здесь и смешано. Есть и хороший поток, и есть нехороший поток. Да? Это все мысли, значительные мысли, значительные переживания. Нет, не переживания. Я говорю о мыслях. Значительные восприятия дневные, они направляются к печени. Поэтому печень более-менее сохраняется молодым, если мы посылаем им хорошие, умные, высокие мысли и хорошие идеи. Это все обогащает печень и сохраняет от разрушения. Значит, нам меньше приходится тратить на эти силы, имагинативные силы. И это зависит от того, насколько мы, чем мы заняты днем. Здесь включаются и земные мысли, чисто земные мысли, но более-менее значительные. Третий поток. Когда мы имеем не только мысли, но мы имеем еще и эмоциональные мысли. Мысли, которые содержат красоту, высокие чувства. Да? В основном это музыка, поэзия, живопись, правильно? Поэтому люди искусства, они посылают огромный поток при интенсивном восприятии днем. Вот вы слушаете пятую симфонию Чайковского, да, значит, вы очень-очень обогатили почки. Система почек принимает все эмоциональные мысли, но и неположительные тоже. Значит, неположительные эмоции, они разрушают систему почек. Но положительные эмоции, большие, вы обрадовались, огромная радость протекает в вам, да, потому что что-то прекрасное восприняли, да, это все направляется к системе почек. И, разумеется, не разрушает. Значит, нам меньше силы надо тратить, да, имагинативные силы меньше. Да? А если мы ничего не приняли, и только раздражались, и занимались эмоциями неправильными, да, всякие возбуждения, да? Гнев, ну, сейчас перечитать все эти отрицательные эмоции, эмоциональные жизни, одним словом, вся эта палитра, да, все это буйство, да, буйные эти, все это идет в сторону почек, разрушает систему почек. Там надо работать. Ночью очень сильно работает имагинативная наша сила, которая более-менее восстанавливает. От этого и зависит, дорогие мои, мы изо дня в день работаем над восстановлением наших внутренних органов, потому что мы днем его разрушили. Разрушали. Великий пример. Христос жил так, что ничего не разрушал. потому что он принимал только величайшие эмоции, величайшие мысли, величайшую красоту. Да? Значит, ему не приходилось ночью что-либо восстанавливать. Видите, дорогие? Высочайшие посвященные, они почти ничего не разрушают, но что-то все равно разрушают. Но Бог, сошедший с Троицы, ему нечего разрушать, да, правильно? Это вы сами можете представить, это идеальный человек на земле, правильно? Поэтому вместо каких-нибудь буйных переживаний у нее есть высочайшая радость. Он говорит, радость моя дай вам. Правильно? И чтобы мы имели внутренний мир между собой, да, он говорит, мир мой дай вам. Да? Этот мир же возвращается во внутренние органы, и ничего, наоборот, все обогащается, омолаживается, ничего не разрушает, да? Поэтому это великий пример. Поэтому обратите внимание, Евангелие содержит глубокие эзотерические идеи. Когда Господь говорит, радость моя дара, это не просто радость, это та радость, которая возвращается к нашим почечным системам. Почечная система принимает огромную радость, когда мы переживаем что-либо великое. В живописи особенно, в эзотерике, в философии. Что-либо великое, которое нас настраивает на очень огромные, большие, высокие переживания, да? Все это обогащает нашу почечную систему. И наоборот, те эмоции, ну, не раздробляя, в общем, не ходя в детали, все неположительные эмоции, они разрушают почечную систему. Значит, ночью надо нам работать над этим, да? И помогают. Восстанавливаться на 100%, на 40%, на 10%, это уже другой процесс, да? А тем более, дорогие, если человек в прошлой жизни жил буйными чувствами, эмоциями, и не про... а это все приходит, разрушение происходит где? В почечной системе. Понимаете? А что значит все наши болезни от того, чем мы заполняли наши внутренние органы. Значит, имеет огромное значение, что мы делаем днем. Чем мы заполняем нашу душу. Эта душа потом направляет во внутренние органы и создается способность памяти, потому что поверхность органов отражает. Если ухудшается этот орган, плохо отражает. И отсюда и происходит уменьшение памяти, уменьшение воспоминания. То есть склеротизм идет, да? А если мы, как я сказал, если мы днем приняли огромную радость, переживали девятую симфонию, да? Пятую симфонию Чайковского, да? Там 51-й концерт Чайковского, особенно начало, что это величие облагораживает почечную систему. Более как это мы сейчас говорим, да? Вот духовная наука, значение духовной науки, да? Значит, мы обогащаем не только нашу душевную жизнь, но параллельно, интенсивно, интимным образом мы воздействуем на наши внутренние органы. Какие будут наши органы в следующей инкарнации? Да? Все зависит от этого. Мы должны еще коснуться четвертой системы наших внутренних органов. Это сердце. Сердце аккумулируется все наши деяния. Вся наша земная жизнь. И если мы сможем посмотреть внутри сердца, что происходит, мы можем совершенно конкретно увидеть, чем мы будем заняты в следующей инкарнации. Что мы будем делать в следующей инкарнации? Мы можем увидеть сейчас, если посмотрим внутрь сердца. Сердце – это резервуар нашей кармы. Все то, что мы делаем, чувствую, мысли, все это собирается в резервуаре сердца, и сердце потом предопределяет нашу следующую будущую жизнь. Поэтому сердце – это есть жизнь человека. И когда Христос говорит «Я есть жизнь», здесь это и подразумевается. Чем занята наша жизнь? Чем мы заполняем именно жизненную субстанцию? Какими качествами мы заполняем, что мы, как мы действуем, что мы делаем, это все потому, что каждое действие, дорогие мои, имеет нюанс, моральный нюанс. Это не просто действие, это всегда содержит в себе моральный нюанс. Или не моральный нюанс, да? Вот мы не должны пойти в ночные кафе. Если человек идет туда, значит, моральный нюанс, это аморальный нюанс, да? Это собирает сердце. Какова будет наша голова в следующей жизни? Форма головы зависит от легких. Наши легкие в следующей жизни оформляют конфигурацию, фенологию, конфигурацию нашей головы. А внутреннее содержание головы это преподносит нам печень. Печень, резервуар печени, что собирает, какие силы, какие мысли, какие идеи, собирает это потом перебрасывает в следующую инкарнацию и оформляется наше внутреннее содержание нашей головы. И также почки, система почки в следующей жизни перебрасывает нашу способность эмоциональной жизни. Вот мы говорим человеку, вот посмотри на тайную вечерю Леонардо да Винчи, ничего не воспринимает. Ничего не сделал, внутри никакого душевного движения. Значит, в прошлой жизни у него почки были заражены этими буйными эмоциональными и так далее. Да? Все зависит от прошлого. Потому я сказал, три аспекта. Прошлое, настоящее, будущее. Да? Вот вам переход из одной инкарнации в следующую инкарнацию, исходя из наших внутренних органов. Здесь же мы должны коснуться вопроса терапии, дорогие мои. Когда наши легкие функционируют не совсем здоровым образом, это что значит? Это значит, что легкие забирают слишком много приходящих мыслей, и это бремя, от этого бремени хочет освободиться легкие и выдавливать из себя те силы, которые должен выдавливать в следующей жизни. Преждевременно хочет освободиться от этих негативных мыслей и желания говорить, я имею в виду силу. Не только абстрактную идею, но абстрактная идея содержит в себе волю, содержит в себе силы. Вот эти силы, которые чрезмерно собираются в органах легких, легкие хотят освободиться. Вот это освобождение и силы, легочные заболевания, которые в основном вызывают галлюцинации. И у людей, у которых есть галлюцинация, доктор об этом говорит, значит у них в органах легких собирается очень много неположительных, неправильных мыслей, и легкий хочет освободиться от этого, и рождаются вот эти галлюцинации, видения и так далее. И это связано и с печенью. Но когда выдавливается из себя, выдавливается из системы почек, тогда это уже буйные видения, буйные галлюцинации человека обнаруживаются. Поэтому все это имеет вот такие конкретные примеры, да? Значит, когда человек не просто спокойно видит галлюцинации, да, и живет своей свободой, но у него есть какие-то галлюцинации, да, но спокойный человек, да? Это касается, непременно касается вот тех отклонений, которые зависят от печени, от легких, да? Но когда у человека есть буйник, у него надо поместить там фифушку, да, и это уже такие заболевания, которые уже от почечной системы сам орган хочет высвободить. Это выдавливание, преждевременно, потому что эти силы почки, они хотят перебросить в следующий конец. Все это то, что собирается в данный момент, да, это должно перебросить в следующий конец. А когда не происходит, когда не своевременно происходит это выдавливание этих сил, они создают патологию. Поэтому и происходят вот эти болезни. А когда орган сердца хочет выдавить не своевременно те силы, от которых хочет освободиться, что тогда происходит? Тогда происходит чистое безумие. Это уже чистое заболевание, человек теряет голос. Медицинским термином это уже безумие. Поэтому безумие рождается от сердечных этих приступов, которые рождают несвоевременные, то есть выдавливают несвоевременные силы, которые должны проявиться в следующей инкарнации. Это та патология, которая рождается на Земле сегодняшней, сейчас, во время настоящего времени. Да? Когда человек это очень точно и хорошо знает, то уже совершенно по-другому обращается в душевной жизни и старается в душевной жизни накопить как можно больше положительных богатств, настоящих ценностей. Да? Значит, когда мы глазами смотрим, мы должны смотреть на что-то прекрасное и так далее, и так далее. Вы сами хорошо можете запомнить все это. Да? Поэтому, дорогие мои, я перечитал вам 4 стихи. 4 главных организации человеческого внутреннего состава. Это легкие, которые связаны с элементом земли. Это печень с элементом воды. Поэтому, когда печень нарушается, то образуются спокойные, тихие, как вода тихая, тихие галлюцинации. И потом почки, система почек, это система воздуха, связанная с элементом воздуха, потому что печень это связано с космической жизнью и с космической ритмической жизнью. Ритмические закономерности идут из космоса, мы об этом говорили, это прямо проникает в почечную систему, поэтому почки очень главный орган в организме, потому что очищает кровь и занимается очень сильными, очень значительными процессами. Намного сильными и значительными, чем печень и легкие, разумеется. И 4 стихи, как вы совершенно свободно можете догадаться, сердце связано с элементом огня. Огонь. 4. Вы должны спросить так, а где же голова? Голова же это в основном земное происхождение, да? А голова образуется после смерти. Поэтому система головы это уже прошлое, пройденная жизнь. Наша голова формируется из прошлой жизни, правильно? А в следующей жизни, когда мы проходим врата смерти, голова отбрасывается. И начинаем жить вот эти 4 главные системы, которые образуют нашу следующую карму. Ведь все эти силы нам нужны для путешествия в духовных мирах. Где нам понадобятся цифры, числа, эзотерическое понимание чисел для ориентации, для восприятия именно всей этой множественности божественных духовных мирах и что самое главное, дорогие мои, мы должны знать. Когда мы проходим врата смерти, наша душа расширяется. Это вы должны без меня знать. Душа расширяется до Луны, потом до Меркурия и там до Солнца. Расширяется, расширяется и доходит до кульминации, когда происходит встреча со Святым Духом. Тогда душа человека... Каждая душа человека, сознательно или несознательно, это не имеет значения, в данный момент душа живет так, что она настолько расширилась в этот момент, когда становится идентичной со всем макрокосмосом. Душа и весь макрокосмос абсолютно едины. Иначе не произойдет встреча со Святым Духом. Святой Дух, это который объемлет всю Вселенную и ожидает встречу с такой душой, которая также расширилась, как она сама. Иначе не происходит. Иначе душа не доходит до восприятия Святого Духа. Если мы хотим воспринять Христа, мы должны иметь Христово сознание. Иначе не произойдет встреча со Христом. Если мы должны встретиться со Святым Духом, значит, мы должны иметь настолько расширенную душу, чтобы она могла охватить всю Вселенную и стать идентичной. Вот тогда происходит встреча со Святым Духом. И потом душа опять сжимается после кульминации. Человек, когда восходил, отстранил от себя волевую часть. И мысль расширяется, расширяется до кульминации. А когда происходит нисхождение, постепенно вкрапливается воля. И воля охватывает мысль. И постепенно, когда доходит до имагинативной жизни, уже воля полностью проникает в мысль. Об этом в следующей лекции поговорим более конкретно. А сейчас я хотел бы все это связать с великими идеями духовной науки, дорогие мои. Когда... Почему я повторил вот эту часть, которую вы и без меня должны сказать, потому что я очень часто говорю об этом. И это надо нам всегда иметь перед нашим сознанием. Почему это употребление? Почему я сегодня об этом говорю? Потому что, дорогие мои, я хочу пример привести, очень простой пример, чтобы вы хорошо поняли, о чем я хочу поговорить с вами. Вот у нас есть машина, да? Я знаю, что у Марины есть машина. топливо. Положили машину, да, резервуар, да, и проходит несколько километров. Потом не хватает, потом надо опять зарядить, правильно? После смерти человек проносит силы своих внутренних органов. То, что там мы заложили. И это топливо для нашего путешествия в благородном смысле, путешествия в духовном мире. И очень многим людям не хватает топлива, чтобы дойти до лицезрения Святого Духа. То есть до полуночного часа бытия. Это кульминация жизни души, да? Когда расширилась полностью, и у людей не хватает топлива. Так вот, образно говоря. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что, например, печень набирает силы, набирает, что днем человек подает, да, какие мысли подает, высокие, невысокие, все это собирается. А после смерти эти силы нам нужны для того, чтобы сознательно пройти все эти регионы духовных миров. Да? И очень многих людей не хватает этого топлива. В основном мы должны уже суммировать все это, в основном мы должны сказать таким образом. На земле человек должен воспринять, и это связано с великими изречениями из Евангелия, к этому хочу подвести ваше сознание, так сказать, да? Дорогие мои, в течение всей жизни на земле, в течение одной инкарнации, днем вы должны все постараться, очень постараться, дорогие, воспринять импульс Христа. В области разума, в области чувства, в области красоты, в области воли, морали. Сколько мы восприняли от импульса Христа, то есть от истины. Правильно? Сколько истины, а через разум, через чувство, через волю нас втекает внутренний орган, это собирает как все. Это резервуар. И после смерти это и есть наше топливо. Хватает или не хватает нам до полуночного часа бытия, зависит от того, сколько мы восприняли на земле. Как мы насытили свою душевную жизнь, то есть наши внутренние органы, которые как резервуар собирают эти силы, для того, чтобы им хватило потом для путешествия. Да? Мы все это, грубо говоря, растрачиваем, доходим до кульминации. До кульминации мы должны донести эти слова доктора, говорит величайшие слова доктора. До кульминации, до соприкосновения со Святым Духом мы должны донести избиток импульса Христа. Не то, что нам хватило бы, как бы, нет, избиток. От этого избитка зависит, как встречается наша душа со Святым Духом, как это обладатворяется импульсом Христа, и когда мы рождаемся на земле, мы приносим избиток всех тех сил, о которых мы более конкретно говорили относительно наших органов, внутренних органов. Что мы имеем в почках наших, образно говоря? Какие эмоции мы имеем? Имеем ли мы радость Христа от избитых сил, которые мы должны были донести до полночного часа бытия? Это самый важный момент, дорогие мои, это идеал, потому что духовная наука говорит о очень высоких идеях, мы должны познавать все это. Мы должны знать, что мы должны сделать на земле, что вот то, что мы должны столько взять от импульса Христа, чтобы нам хватило бы до встречи со Святым Духом, и избиток у нас был. Тогда этот избиток рождает у нас гениальных Чайковских, Бетховена, Моцарта, Баха. И вот откуда они рождаются, эти великие люди. Они в момент полуночного часа бытия, они вознесли какой-то избиток, и этот избиток рождает в них гений Шопена, Шуберта и так далее, Да? Вот откуда рождаются все эти великие люди. Эти великие люди были оплодотворены прошлой жизни этими великими идеями, они донесли хотя бы чуточку. Эту чуточку хватает Моцарту стать гениальным, как Моцарт. Чуточку. Я говорю, да? И Бетховен тоже принес тот избыток, через который написал 9 симфоний Бетховена. Помните, да, когда ему сказали, что написал Бетховен? Бетховен написал 9-ю симфонию. Не 9 симфоний, а 9-ю симфонию. Дорогие, мы должны смотреть в будущее. Одновременно смотреть на прошлое. И осознать, как мы должны жить в настоящем. Вот трехчастность нашей психики, дорогие, нашей душевной жизни. Если мы хотим жить тупо, то есть смотреть на настоящее, вот только настоящее, да? Ни туда, ни сюда, только настоящее. Эта тупость создает как раз неизбыток душевной жизни. Это чревато с чем? С потерей сознания. А доктор говорит, в духовных мирах потерять сознание – это самое большое страдание, которое несравнимо ни с чем, которое человек переживает на земле. Вот на земле человек большие страдания имеет, так, боль и так далее. Да? Несравнимо. Когда человек теряет сознание в духовных мирах, душа глубоко-глубоко страдает от одиночества, от замыкания в себе. Вы представляете себе, какую жизнь? Видели бы только себя, никого. Ни мать, ни отца, ни детей, только себя смотрят. Это самое большое страдание. Лучше умереть. Это одиночество души в духовных мирах при величайшем множественности, да? Это страшно, это катастрофическое страдание. Почему? Потому что на земле жил человек бездарно. Вот почему. Не духовно, не творчески, не занимался принятиями глубокими мыслями. Вот от чего это все зависит. Духовную науку призывает, дорогие мои, изучайте истину. Обогащайтесь в красоте, в добродетели. Христианство должно создать величайшие, благороднейшие узы между людьми. Как? Каким образом? Если ты живешь только то, что перед своим носом. Да? Духовная наука призывает благородную жизнь. Величайшие, благородные узы должно создать христианство между душами человеческими. Как? Чем? А вот когда это создается, тогда у человека хватает этих сил и сохраняет сознание. Доходит до Серафима, он уже помнит свое «я». Прошел 12 зодиаков, опять помнит себя. Это великий посвященный, который сохраняет сознание до полуночного часа бытия. Здесь описывается, разумеется, жизнь высочайших посвященных. Но это наша дорога. Потом Господь говорит, я есть путь. Да? Мы должны всегда осознавать, что когда мы читаем духовную науку, когда мы занимаемся духовной наукой, мы облагораживаем, но омолаживаем наши внутренние органы, потому что принимая имагинативные силы, мы уже знаем, на что нам должны это тратить ночью. А если мы не принимаем эти силы, тогда духовные существа, они помогают восстанавливать, чтобы мы изо дня в день перешли, но не больше. Причем не полностью восстанавливается. Или восстанавливается на 50%, так, грубо говоря, и на 40% так далее. Да? Но когда мы читаем духовную науку, мы набираем огромные силы имагинации, мы здесь должны сказать, а что такое сила имагинации? Сила имагинации и самоимагинация есть блаженство. Когда это блаженство достигается не через 8.32, тогда это органическая жизнь, корова, днем собирает пищу, да, а ночью все переваривает. И доктор говорит, это переваривание, да, это блаженство коровы. Корова ночью в блаженстве переваривает внутри. И это действительно так, потому что святые и праведные люди до 19-20 столетия, они все это переживали наполовину инстинктивно. Когда святые переживали свои божества, это было переживание внутренних органов, когда проявлялись силы имагинации. Имагинация самого из божества. А когда это происходит не через сознание, а через биологические процессы, а святые этого чем достигали? Достигали тем, что они очень сильно выдерживали пост. Хлеба, больше ничего. Организм, вы же уже легко догадались, организм не тратит много сил на переваривание. Правильно пища? Значит, избыток сил создается механически. Положите, но все же механически. Не через 8.30. Обратите. Когда через 8.30, это уже после 20-го столетия должно произойти. А до 20-го столетия праведные люди, святые люди достигали свою блаженство, свою святость через органическое насилие. Благородное. Но все равно это не через сознательное. Вы поняли, да, меня? Хорошо. Значит, когда происходит очень сильный пост, хлеб и вода, 40 дней, только хлеб и вода. И куда человек, да, кости кожи, да? Очень ничего. Огромная сила сохраняется. Это есть блаженство, это сила имагинации. И когда это начинается восприятие этого, человек думает, что он уже стал святым. А слушай, он переживает свои внутренние органы. Хотя это имагинация, хотя это божественное, но это все равно не через сознание. То есть не через 8.32. Только 8.32 освобождает тебя. Поэтому святые должны были в следующей инкарнации жить уже более намного сознательно, чтобы поднять ту высоту, которую переживали в прошлой жизни. Да? Блаженный Августин. Это очень точное выражение. Доктор Жибрилов, блаженный Августин, да? И блаженный святый. Да, это очень... Но это, видите, там блаженство несознательное. Это очень интересный момент. Да. Значит, мы все должны уже в дальнейшем достичь через познавание, через духовную науку, чтобы мы сознательно проникли в наши внутренние органы, мы сознательно собирали бы силы истины, а это сила имагинации, потом инспирации, потом интуиции, да, и так далее. И тогда мы правильно тратим эти органы, эти силы, сохраняем избыток, чтобы нам хватило бы во время путешествия нашего благородного путешествия в духовных мирах. И идеальность, идея сохранить сознание и избыток сил, которые мы сохранили от восприятия нашего Спасителя. Поэтому Господь говорит, я есть путь. Мы должны эзотерически понимать в смысле этих слов. Что значит я есть путь? Вот когда мы пройдем путь в духовных мирах, пройдем Солнечную систему, Марса, Юпитера, Сатурна, Тинация, это все путь. Да? И мы хотим выйти за эти, вот этот путь мы должны пройти, именно имея Христово сознание, хотя бы немного, хотя бы несколько лучей и так далее, да? И мы должны создать там избыток, и этот избыток приносится и становится нашими сверхгениальными способностями. В дальнейшем уже это будет как норма, как обязательство. Если мы приняли через 8.32, тогда мы постепенно восходим правильному линию, исходим правильному воздуху. При инкарнации сила блаженства, сила имагинации тратится на наши внутренние органы. Подожди, их еще надо каждый день восстанавливать, дорогие мои. На это тратится. И не остается избыток. Избыток – это уже гениальность. Это уже одаренность. Вот одаренный мальчик, да? Одаренные люди. Почему? Потому что у них сохраняется эта имагинативная сила вне траты на органы, на биологические процессы, да? То, что мы хорошо меня поняли, да? Теперь в завершении я хочу сказать, что-то суммировать и показать, а где это вимага? Вы уже догадаетесь, и легко сможете воспринять, потому что я это уже коснулся, я так сказал, преподнес вам, чтобы это было бы легко. Понятно и восприимчиво. Дорогие мои, четыре элемента, главных элементов, и четыре главных органов нашей внутренней конституции. Это органы легких, не голова, потому что голова тут же упраздняется постепенно рассеивается, от головы ничего не остается. Это легкие, вы же сказали, как мы должны обладать и так далее. Легкие в основном принимают это притяжение магнитной силы. Идут к легким. Когда мы что-то принимаем, внешние, очень внешние мысли и так далее, это все притекает к легким. Да? Это мы сказали еще. Теперь легкие, потом печень, более благородные мысли, земные мысли, но все же благородные мысли. И потом почки. Это наша жизнь, эмоциональная жизнь. Да? Грубое или возвышенное, да? И потом сердце. Четвертый элемент – огонь, жизнь. Поэтому убивать человека в следующей инкарнации приходит с нарушением сердечных, да? Сосудов и так далее. Да? Когда Господь говорит, и здесь мы должны воспринять всю эзотерическую глубину, и тогда мы понимаем, что Евангелие действительно написано из глубочайших эзотерических познаний. А не просто, понимаете, вот я есть в свет миру. Что подразумевается под этим светом? Свет – это мысль, правильно? Свет – это внешнее откровение мыслей божественных существ. Так? Значит, когда мы принимаем свет, мы принимаем не приходящие мысли, а значительных мыслей, да? А если мы принимаем только физический свет, а я помню, принимаем солнечные загары на побережье, да? Это внешнее, это нам не пригодится, правильно? Как поэтому, когда Господь говорит, я есть свет миру, это свет, это те мысли, которые облагораживают наши внутренние органы, в частности, наших легких. Значит, мы должны принять свет, мы должны принять мысли Спасителя, Христово, часть Христового сознания, так? Потом Господь говорит, я есть мир. Мир даю вам. То есть он есть мир, правильно, нет? Это его душевное состояние, мир в душе. И вспомните, мы просто в сцене Рождества в Евангелии от Луки, да? Откровение в божественных мирах, мир на земле и благоволение человеческой души. Да, мир на земле. Этот мир дарю я вам, Господь говорит. То есть мы должны принять мир печени. Эзотерически, более конкретно. Да? И более содержательно. Значит, если мы принимаем мир, мысли, которые рождают в нас гармонию и мир, мы облагораживаем печень. А печень – это часть макрокосмоса. Мы должны вознести эти все божественные органы. Микрокосмос в нас. Об этом мы много раз говорим. Печень – это микрокосмос. Разрастается во всю Вселенную после смерти. Да? Если печень содержит мир Спасителя, она благороднейшим образом раскрывается в духовных мирах. Поэтому, когда Господь говорит, я есть мир, то есть мир мой даю вам, мы принимаем благородных мыслей, облагораживаем печень и совершенствуем. А когда Господь говорит, радость мою даю вам, это оздоровление, омоложение исцеление. Значит, эзотерика Евангелия говорит, что вы принимаете радость Спасителя, тем самым вы облагораживаете, оздоравливаете, омоложение происходит в вашей почечной системе, которая в космосе – это как божественное откровение миров. А когда Господь говорит, я есть жизнь, это жизнь нашего сердца, дорогие мои. Это четвертая стихия существ. Значит, Евангелие говорит о четырех этих категориях, которые соприкасаются с четырьмя элементами и с четырьмя органами, главными органами. Поэтому Евангелие написано совершенно эзотерически. Просто их надо раскрыть из духовной науки. А без духовной науки эти идеи никак не раскрываются. Правильно? Спросите любого. Любого пастора спросите. А что значит мир мой даю вам? Он сказал, о, мы должны иметь мир. А мы должны конкретно. А что это значит для наших внутренних органов? Тут, разумеется, человек ничего не знает. Только из духовной науки раскрывается вся глубина, причем эзотерическая глубина всех евангельских слов. Я привел вам очень хороший пример. Сцена преображения – это восприятие, душевное восприятие Духа Солнца. Душевное солнечного существа воспринимают ученики. Не духовную, потому что их там три. Да? И когда Евангелие говорит, нет ничего тайного, что не стало бы явным, это двойственность. Это цифра откровения. Всякое откровение происходит так. Правое дело, день, ночь, мужчина, женщина, добро и зло и так далее, любовь и ненависть и так далее. Всегда. Поэтому, дорогие мои, слова Евангелия – это глубочайшая эзотерика. Мы же знаем, что Матфей был учеником Иисея. Да? И он написал, эзотерическую книгу написал. Имел эзотерическое глубокое образование. И вот вкладывают такие слова, популярные слова, как будто это, ну, просто человеческое назидание. Мы должны иметь мир между собой, да, разумеется. Но эзотерическая глубина раскрывается из духовной науки. Поэтому без духовной науки мы будем неправильно ориентированы в духовных мирах и на земле, и вообще ни шагу вперед. Потому что мы очень хорошо должны знать. До 20-го столетия человек должен был быть праведным, святым. А после 20-го столетия человек должен быть просветленным в духовной науке. Это тот идеал, который дает нам возможность в духовных мирах не потерять сознание, чтобы создать избыток во время встречи Святого Духа, во время встречи Святого Духа и Христа в нас. Да. Это очень значительная глава из духовной науки, и я очень рад, что с вами об этом поговорил. Очень значительная тема, дорогие. Если вы потом переработаете эти идеи, вы почувствуете, что внутри просветляется очень многое, дорогие мои. Мы познаем ради того, чтобы произошло оздоравливание наших внутренних органов, благодаря познанию истины. Поэтому, когда Господь говорит, я есть истина, здесь собираются все добродетели, потому что это происходит через сознание. Самый главный идеал – это во время встречи нашей души со Святым Духом должно произойти встреча Христа со Святым Духом в нас. Вот что значит «Бояно Христос во мне» во время умножного часа бытия и во время встречи со Святым Духом не имели бы избыток импульсов Христа, Христового сознания, тогда мы приходим на земле великими людьми. Да, это без всякой ложной скромности, дорогие мои. Это так и должно произойти. Нам же сказано, вы боги. Как мало думает об этом человек, да? Но как мы должны стать божественными существами? Через познание истины. Через оздоровление всех наших главных органов, четырех органов, которые уже составляют всю нашу жизнь на земле. Сознательно просветлять все эти наши внутренние органы и так далее. Самое важное, что мы сказали, сегодня резюмировать тем, что мы уже должны понимать, что значит «мир мой даю вам». Это прямо направляется к печени. Божественная печень, а не человеческая печень. Понимаете? Мы же в духовных мирах находимся полнотой наших внутренних органов. Но они божественными должны стать. А если у нас печень только собирала как бы эти такие более-менее произвольные проходящие мысли, печень рассеивается прямо. А просто мы должны создать божественный орган, иначе у нас не будет сознания. Вы вспомните, что доктор говорит. Мы после смерти имеем космические органы. Не физические земные органы, но эти физические внутренние органы превращаются в космические органы. Через эти космические органы у нас сознание сохраняется. Значит, мы должны вознести в духовных мирах, пройдя радостное, нечто конкретное, божественное, вечное. Чтобы они сохранились. Если они не сохраняются, возьмем, например, материалистов. Ни один орган у них не сохраняется. Потом теряет сознание. Вся физическая, физиологическая жизнь стирается после прохождения врата смерти. Вот вам обыкновенный человек. Потом доктор говорит, обыкновенная жизнь – это уже зло. Почему? Мы уже объясняли почему. Потому что вообще полностью печень, полностью стирается, ничего от печени не остается. Потому что в резервуаре у него ничего нет. В системе почек ничего нет. А то, что ничего, оно стирается полностью. А туда проникает радость от великой красоты, от восхода солнца, печатания, да, от девятой симфонии, от четырех баллад, от прелюдии фуги Баха. И это все наслаивается в нашей почечной системе. В нашей почечной системе имеется радость. И эта радость сохраняется в духовных мирах. Вот вам и техника избытка. это значительная глава из духовной науки, и я очень рад, что мы об этом поговорили. Мы более сознательно подходим к нашей внешней дневной жизни. Потому я вначале вам сказал, дневная жизнь – прошлое, настоящее, а куда мы смотрим? Будущее. Как мы выстраиваем нашу почечную систему, остальную систему для будущего? Через 8.32, через красоту. Потому так важно, когда я все время подчеркнул, что изучайте великие творения композиторов, поэтов, живописцев, чтобы конкретно облагородить почечную систему. Чтобы почечная система у нас, духовных врагов, была бы органом сознания. Дорогие мои, я вот добавлю еще одну очень так, значительную идею к этому. Духи формы. Почему называется это духи формы? Мы должны иметь форму. Духовных врагов нам нужны формы. Формы чего? Формы наших внутренних органов. Если они рассеиваются, и ничего не остается, духи формы ничего не творили, значит, у нас до вечности. И все эти органы должны быть сохранением духовных миров, потому что через формы, не имея формы, значит, не имеем и сознания. Не имея форм, мы не будем иметь сознания. Потому духи формы нас вкладывают «я». Это «я» через формы. Если мы не имеем формы, значит, мы ничего. Абстракция. Призрак не имеет реальных органов. А если мы не будем иметь реальных органов для вечности, об этом и говорим. Значит, завершая нашу беседу, я еще хочу так очень значительно подчеркнуть. Что значит «не я, но Христос во мне»? Обожествляя наши внутренние органы, они создают формы для нашего сознания. И когда это сознание соприкасается со Святым Духом, мы должны вознести импульс Христа, создать избыток, тогда уже мы приходим на землю и имеем действительно не я, но Христос в нас, благодаря Святому Духу. Я не знаю, как это, но я очень доволен, что я с вами поговорю об этом. Ну все, дорогие мои.